Вопрос номер один формулировался таким образом. Из чего состоит ядро Земли? Что находится в центре других планет? Что в центре звезд? Вот. И у каких звезд могут быть железные ядра? Только сейчас понял, что словосочетание «железное ядро» больше всего ассоциируется с каким-то таким пушечным предметом, да, которым, так сказать, пираты обменивались между собой в качестве приветствия. Ну ладно. На самом деле этот вопрос не только про нашу планету, не только про другие планеты нашей системы, и не только про все другие планеты, которых сейчас, я напомню, известно уже несколько сотен за пределами нашей планетной системы. То есть, если я правильно помню, около больше, чем 100 звезд других обладают обнаруженными планетами, и общее число планет обнаруженных сейчас уже превышает 300. Достаточно большой зоопарк, есть на что посмотреть. А что же там внутри? Известное любопытное желание человека, когда видишь что-то, усидеть так поступаешь, сначала, так сказать, потеребить снаружи, а потом расковырять. Что же там внутри? И вот сейчас я попробую вам рассказать маленькую астрономическую новеллу о том, как в этом мире борются две противоположные силы. На одной стороне этой великой битвы находятся все силы, известные современной физике. Я делал специальную оговорку известной современной физики. Вы знаете, что сейчас в физике идет грандиозный бум под названием создание новой физики, потому что все, что мы с вами знали до сих пор про окружающий нас мир, это знания, которые нам доставались с помощью электромагнитного излучения, вот видимо светом и другими электромагнитными излучениями. И это все материя, вещество, поля, те, которые участвуют в электромагнитных взаимодействиях, в слабых взаимодействиях и сильных, соответственно, в реакциях превращения ядерных частиц, в строительстве атомного ядра, это сильные взаимодействия, и в химических связях и прочих вещах, то, что электромагнитные взаимодействия вот, имели в виду. И только недавно стало понятно, что вся видимая материя во Вселенной, это от силы 5% по массе. То есть такая тоненькая светящаяся пленочка на поверхности бездонного океана другой материи, которая взаимодействует с нами гравитационным образом. Вот четвертое физическое взаимодействие — гравитация, она в количественном отношении самая слабая, зато во вселенских масштабах самая всеобъятная. Вот почти 95%, ну, о процентах можно там потом поспорить, когда поточнее посчитают. Большая, абсолютная, большая часть нашей Вселенной заполнена каким-то другим, какой-то другой материей, даже не буду говорить слово «вещество», потому что это нельзя говорить «вещество», какой-то другой материей, которая взаимодействует с нашим видимым светящимся миром только через гравитацию. Больше пока никак. И, собственно, это все, что про нее известно. Так вот, Вселенская битва состоит из двух неравных лагерей. В одном лагере находятся электромагнитные взаимодействия, сильные и слабые. Все то, что как бы нам известно. А на другую сторону баррикад стала гравитация, которая вот в нашем обыденном мире проявляется вот падением предметов на пол. Вот если вы будете неаккуратно спускаться с лесенки, вы испытаете действие гравитации непосредственно на себе. Но, в общем, здесь не сильно ушибетесь. Как бы ничего особенного. Гравитационное постоянное, вы знаете, очень маленькое, и в относительных сравнениях с другими взаимодействиями оно ничтожно было бы, если не рассматривать масштабы. Вот как только мы перейдем от масштабов нашего бытия обыденного к масштабам космическим, вот тут гравитация вступает полностью в свои права, и вообще все, что происходит в мире, в том числе на поверхности планет, вот там, где мы с вами сейчас обретаемся, в недрах планет, в звездах, в галактиках, во всем остальном, это и есть процесс борьбы двух тенденций. Одна тенденция — гравитация, стремится все собрать, смять в кучу и, возможно, максимально плотно упаковать во что-нибудь сверхплотное, сверхмассивное. Начинается этот процесс с отдельных элементарных частиц, которые разбросаны по всему пространству, и бы даже на первом этапе ранней Вселенной у нас летали протоны отдельно, электроны отдельно, только потом, когда они скомбинировали друг с другом, появились первые атомы водорода, первые, так сказать, кирпичики вещества. Вот. Окончается у всех все одинаково, но, правда, с некоторым временной задержкой. Кончается все у всех, одинаково, в конечном счете все частицы, проэволюционировав, кто в межзвездные облака, кто в звезды, кто в планеты, кто в обитатели планет, кто в предметы, которыми обитатели планет пользуются иногда, по назначению иногда нет. Вот. Все в конечном счете оказывается в черной дыре. То есть гравитация в конце концов всех побеждает и всех сминает в одну маленькую мятую бумажку. Ну вот как это происходит, и один только этап мы сейчас более-менее рассмотрим, это что у нас находится в центре планет. Итак, некоторые общие понятия борьбы гравитации со всем остальным. Сначала под действием силы тяжести, взаимного тяготения, простите, я неправильно выразился, взаимного тяготения, вещество так или иначе из пространства собирается в некоторой концентрации. Эти концентрации вещества и станут впоследствии теми или иными небесными телами. Судьба каждого небесного тела определяется в сущности только одним параметром. Потому что исходный материал строительства у всех одинаковый, поэтому только один параметр определит дальнейшую судьбу, что из этого всего получится. Это масса. Какую массу, стартовую массу данная концентрация имеет. Если масса маленькая, это будет планетоид. Если масса побольше, впоследствии это будет звезда. Вот. Ну и так далее. Дальше. Когда вещество удалось собрать в одно тело, по мере сжимания, сдавливания происходит нагрев центральных частей этого тела. Нагрев в данном случае очень простой эффект. Вы же ведь, падая, вещество падает в центр, выделяет имеющуюся в нем потенциальную энергию. Она должна куда-то во что-то выделиться. Она выделяется, естественно, в тепло. И во всех небесных телах, общая закономерность такая. Сердцевина горячая, нагретая или перегретая, внешние слои похолоднее, и в некоторых случаях они, так сказать, либо совсем холодные, как в Антарктиде, либо не совсем холодные, как на поверхности горячих планет и звезд. Что происходит внутри, по мере того, как гравитация с вещества начинает сжимать и сдавливать? Вещество вступает в так называемое сверхплотное состояние. Дело в том, что тот мир, в котором мы с вами живем на поверхности этой планеты, и те вещи, которыми мы привыкли пользоваться, вот те среды, в которых мы привыкли обитать, вот все наши предметы и мы сами, это, в общем-то, очень неплотное вещество, характерная плотность – это единица. 1 грамм на кубик или, соответственно, плотность воды, в которой все мы с вами купаемся и умываемся. Это очень низкая плотность. Если мы... А абсолютное большинство всего вещества во Вселенной находится на плотностях принципиально более высоких, о чем я сейчас и буду рассказывать, постепенно спускаясь вниз по шкале высот и вверх по шкале плотностей. Так вот, вещество при разных давлениях центральной части тел небесных испытывает разные состояния и может находиться в разных фазовых состояниях. Это может быть плазма, когда у вас температура столь высока, что несмотря ни на какое давление у вас все равно электроны отрываются от атомов, соответственно, остаются голые положительные ядра, влетающие электроны, у вас получается смесь заряженных частиц, плазма. Это может быть газ, это может быть жидкость. Наконец, это может быть вязкий расплав, это то, что у нас характерно для средних слоев Земли, и может быть твердое вещество в кристаллическом состоянии. Это зависит только от двух параметров, от температуры, которая достигла в центре тела, и от того давления, которое сверху на это вещество давит. Естественно, любые небесные тела, мы сейчас предполагаем, глядя на них, что они находятся в стационарном состоянии или в квазистабильном состоянии. На самом деле, конечно, все они живут, рождаются, эволюционируют, умирают, как и все нормальные люди, но на коротком интервале мы считаем, что они находятся в равновесии. А для того, чтобы тело находилось в равновесии, оно должно соответствовать условиям гидростатического равновесия. Это значит, что давление снизу должно быть накоплено такое же, что сколько на него давит сверху. Сверху давит слой вещества, который притягивается, это действие силы гравитации, пресс сверху. А вот снизу вещество должно внутри себя найти такие источники противодавления, которые бы удержали бы это от дальнейшего схлопывания. В некоторых слоях, при некоторых условиях, возникают условия конвекции. То есть это не просто слои, которые располагаются, как говорится, горизонтально. Соответственно, внизу более горячие, более плотные, наверху похолоднее, попрохладнее. А в некоторых ситуациях, причем как в планетах, так и в звездах, возникают конвекции. То есть энерговыделение в центре в каких-то областях превышает, и горячий поток начинает подниматься вверх. Такая конвекция есть и в средних слоях, и в внешних слоях Солнца, например. Такие конвективные ячейки есть и в мантии Земли. Это тоже очень интересный процесс, который, помимо всего прочего, организует перемешивание вещества и его химическую однородность в зоне конвекции. И, наконец, о том, о химическом составе. Ну, мы с вами знаем, что звезды состоят в основном из водорода и немножечко гелия. Я напомню, что стартовый состав Вселенной еще до звездообразования – это водород и маленькая добавка гелия, так называемого космологического происхождения, это при раннем формировании элементарных частиц, а потом в звездах идет переработка водорода в гелий путем термоядерной реакции. Но мы-то с вами не из водорода, не из гелия состоим, а из других химических элементов. Другие химические элементы нарабатываются внутри звезд, в центральных частях звезд, за счет целого каскада термоядерных реакций. Превращение водорода в гелий – это первый этап, наиболее простой, ну и наиболее типичный для обычных звезд. А потом идут целые каскады реакций с увеличением веса центрального ядра и, соответственно, с нарабатыванием все новых и новых элементов за счет тех или иных ядерных реакций. Вот конечными фазами этого каскада являются два химических элемента – это железо и никель. Они оказались в этом положении, в положении вот этих вот как бы конечных станций наработки химических элементов, просто потому, что удельная энергия связи нуклонов в ядре для железа никеля обладает максимальным значением. Если... Можно я нарисую один график, да? Это в школе, по-моему, проходит в ядерной физике. Вот это вот удельная энергия связи, а это атомный номер. Соответственно, водород имеет маленькую связь. Если мы из водорода сделали гелий, мы попали вот сюда. И, соответственно, вот эту энергию выделили в качестве термоядерного синтеза. Дальше, ну, я тут разные колебания, кривая идет в целом вот так, достигает некоторого максимума, и потом спадает. Вот где-то здесь, например, находится уран. Соответственно, если мы уран, это ядерная реакция, соответственно, механизм действия атомной бомбы. Если мы уран поделим на что-то другое, на что он там может поделиться, мы выделим некоторую энергию. Вот мы ее выделили. Перескочили вот сюда. Вот. Если мы сожгли водород гелия, мы выделили существенно больше энергии. А вот здесь, вот на этой макушке, находится как раз железо и никель. Вот отсюда уже двигаться некуда в энергетическом отношении, поэтому все эти элементы... Вот здесь вот все химические элементы, от водорода до железа, это все нарабатывается в звездах за счет каскадов термоядерных реакций. Ну, как образуются последующие элементы, они образуются при взрывах звезд, это там уже другие неравновесные реакции. И обилие этих элементов очень маленькое, как вы понимаете. То есть вот этих элементов у нас много, этих совсем мало. Ну, потом они могут вот такими реакциями возвращаться, но важно, что на железе у нас пик связи нуклонов в ядре, самое энергетически выгодное положение, и поэтому, как это ни удивительно, железо и никель оказываются наиболее обильными элементами для вот, строительства последующих планетных систем. В ядре Земли железо составляет 34,6% массовой доли. То есть, ну, фактически, действительно, вот некий такой металлический шар в центре Земли находится. Итак, давайте займемся легким копательством с поверхности вниз. Что мы встретим, если мы начнем двигаться к центру Земли? Значит, Земля у нас существует около 4,6 миллиарда лет. Это примерно тот возраст, который прошел, в то время, которое прошло со времени формирования Солнца и окружающей планетной системы. Произошло первичное собирание вещества. Дальше прошел нагрев этого вещества, как я сказал, все, что падает, падает вниз к центру. и выделяет кинетическую энергию, переводит ее в тепло. Все вещество нагрелось, расплавилось. Все твердые элементы, которые содержались в протопланетном облаке, расплавились и разделились по своему составу. Все, что потяжелее, опустилось к центру, а то, что полегче, в этом расплаве начало подниматься вверх по составу. И произошло разделение химического состава. В центре сконцентрировались самые тяжелые составляющие, то есть образовалось железоникелевое ядро. А какими методами вообще исследуются недра Земли, как нашей родной планеты, недра других планет, на которых мы пока еще не бывали? Самый главный метод исследования внутренних слоев Земли – это сейсмическое зондирование. У нас есть достаточно много естественных землетрясений, искусственных взрывов и других способов сделать Земле вот так. Вот, и послушать, что же получится. Причем слушаем мы, естественно, по всем сейсмическим станциям, которые сосредоточены по поверхности Земли. Сейсмическое зондирование Земли проводится как искусственными, так и естественными методами. Ну, в смысле, источник ударных волн. Волны делятся на продольные и поперечные, и в зависимости от того, как у нас колебания. Поперечные вот так, продольные вот так, да, это вы помните. А весь фокус состоит в том, что скорость распространения этих волн принципиально разная. И вот в зависимости от того, как эти волны проходят от источника ударного воздействия по разным направлениям, и как, через какое время, по какой траектории они выходят на поверхность Земли к нашим сейсмическим станциям, охватывающим земной шар, и определяется, как наша Земля расслоена по глубине и из чего эти слои могут, в принципе, состоять. Плюс к акустическому зондированию еще важным методом анализа внутреннего состояния Земли является моделирование движения полюсов. Потому что наша Земля вращается, вращается она с некоторыми неправильностями в своем вращении. Ось вращения Земли совершает некоторые движения, которые называются прецессия нотации в пространстве. Здесь есть регулярные составляющие, некоторые достаточно интригующие, нерегулярные, так сказать, нерегулярные компоненты этого движения. И в зависимости от того, как мы моделируем внутреннее состояние Земли, мы, соответственно, независимым от сейсмических образов, методов выходим и на моделирование движения оси Земли в пространстве тоже. Плюс к этому у нас есть еще внешние воздействия, которые на Землю действуют избирательно все-таки. Оно хотя и для Земли общее, но на слои с разной плотностью действует по-разному. Это приливное воздействие Луны. Опять-таки у нас есть спутник, который нашу Землю за счет приливов делает немножко вот так вот. Сминает. Да, и степень этого ответного реагирования мы тоже можем увязывать с нашими моделями внутреннего состояния Земли. О чем же говорят наши модели? У Земли есть внутреннее кристаллическое ядро, которое от центра простирается до глубины 5120 километров. Оно состоит в основном из железа никела по химическому составу, имеет плотность 13 грамм на кубический сантиметр. Я напомню, что то железо, которое вот вы можете здесь где-нибудь найти, скажем, вот и пощупать, то это железо, имеет плотность, кто мне напомнит. Железо на поверхности Земли какую плотность имеет? 7, 8. Вот. А в центре Земли за счет давления, а давление там составляет 3,5 миллиона атмосфер, за счет этого давления железо уплотняется до 13, то есть минимум вдвое более плотная структура железа в ядре, чем у нас есть на поверхности. И температура в центре Земли за счет всего этого удовольствия составляет 6400 градусов, то есть даже больше, чем на поверхности Солнца. И вот при том, что температура в центре Земли даже больше, чем на поверхности Солнца, в центре Земли у нас, однако, не плазменный газ, вот как на поверхности Солнца, а кристаллическое твердое ядро. Внутреннее ядро окружено внешним ядром, это уже жидкое ядро, примерно такого же химического состава, оно простирается до глубин 2900 километров, с плотностью около десятки, давлением около 2 миллионов атмосфер и температура около 5000 градусов. Ну, вы скажете, это все, конечно, хорошо, а как же вот нашли эту границу? Это же никто же на эти 6000 километров внутрь не копался. Вот как раз по распространению сейсмических волн было четко понятно, что на границе 5120 километров проходит фазовый переход. У вас почти одно и то же вещество ниже находится в кристаллическом состоянии, это твердое ядро Земли, а выше в расплавленном, это, соответственно, жидкое внешнее ядро Земли. Ну, с Землей более-менее понятно, она хоть у нас под ногами. Что можно сказать про другие планеты? Коих, как я сказал, очень много. А в сущности, только для Луны мы отчасти можем применять сейсмическое зондирование, потому что на Луне в рамках программы «Аполлон» было поставлено несколько сейсмометров, сейсмографов в разных точках Луны. А, соответственно, на Луну там падали и разные блоки космических аппаратов, и происходят редкие удары метеоритов. Плюс к этому сейсмика зафиксировал некоторые легкие такие шорохи, не очень понятной природы, по-видимому, внутреннего происхождения. Но важно то, что для Луны сейсмические, поскольку их мало, этих сейсмографов, сейсмический метод не является определяющим. Тем более он не может работать для других планет, так на поверхности которых мы пока еще сейсмостанции не поставили. И здесь работают в первую очередь модельные построения. Мы знаем из наших лабораторных опытов, как разные вещества ведут себя под разными давлениями и температурами. Надеемся, что знаем. И, соответственно, строим те или иные согласованные модели о том, что же находится внутри других планет. Да, и вот еще по методам исследования. Немножко мы можем говорить о гравиметрии коры планет, потому что у нас, в общем-то, уже многие планеты облетывались космическими аппаратами, и, соответственно, проводится достаточно точное измерение орбит движения. Скажем, на Луне по отклонениям от расчетных значений были обнаружены так называемые масконы, то есть концентрации массы в поверхностных слоях, которые, по-видимому, отличаются другим химическим составом. То есть, опять-таки, как косвенный метод, это тоже работает, но не как основной. Ну и еще один, опять-таки, вспомогательный метод – это собственное движение. Мы, опять-таки, знаем, как планеты движутся, как они вращаются. Отчасти уже можем для некоторых из них говорить, по крайней мере, для планет и спутников больших планет Земной и Солнечной системы, есть ли у них вариации оси вращения, и, соответственно, какие-то слова говорить об их внутреннем строении. Жидкое ядро, по-видимому, существует у двух планет земной группы, это у Венеры и у Меркурия. В отношении планет земной группы Меркурий, Венера, Земля, Марс и Луна включительно, вот такая, как говорится, группировка планетных тел, наблюдается один очень интересный эффект. От Меркурия до Марса существенно падает доля металлического ядра. То есть, грубо говоря, Меркурий, это ближайшая к Солнцу планета, почти целиком состоит из металлического ядра, окруженного тонкой мантией. В мантии, как правило, находятся силикатные породы. Это аналог нашей земной мантии. То есть ядро у него существенно больше, чем мантия. А у Земли, как я говорил, среднее примерно соотношение ядро до глубины 2900 километров выше мантии. И у Марса ядро совсем маленькое. У Луны металлического ядра нет вообще. То есть вот такая тенденция, которая, по-видимому, может объясниться следующим образом. Что планеты по мере своего удаления от Солнца не только на этапе своего формирования получали разную дозу тяжелых металлических элементов, вот этих вот, но и в процессе своей дальнейшей жизни, вот они тяжелые, как и все нормальные люди, осаждали вниз, к центру, легкое всплывало вверх, и вот эта легкая составляющая, так или иначе, либо за счет прямого воздействия солнечного ветра и солнечного излучения испарялось и уносилось прочь, либо путем ударных воздействий многочисленных метеоритов, астероидов и прочее, что так падает. Падает, соответственно, происходит сброс части вещества, и чем ближе к Солнцу, тем интенсивнее происходит смывание вот этих легких элементов с поверхности. Поэтому у Меркурия принципиально больше металлическое ядро, допустим, а у Марса, наоборот, ядро металлическое маленькое, но то мощная кора. Несколько слов о планетах-гигантах, потому что у нас эти, земная группа заканчивается, значит, гиганты. Вот гиганты принципиально отличаются следующим образом. На этапе формирования Солнечной системы, давайте я нарисую так, вот здесь у нас будет Солнце, а это будет удаление. Значит, у нас Меркурий, Венера, Земля, Марс, пояс астероидов, вот планеты-гигантов. Вот здесь у нас Юпитер, Сатурн, уран, Нептун. Вот примерно по линии между поясом астероидов и Юпитером проходит условная граница, когда под действием излучения Солнца, вот здесь вода переходит из газообразного жидкого состояния в лед. Вот здесь уже в космическом пространстве, начиная с Юпитера, могут существовать кристаллы льда в космосе. Чуть дальше, за примерно Нептуном, в космосе свободный, то есть это у нас концентрация H2O в твердую фазу, а чуть дальше находится концентрация CH4, то есть метановая концентрация, конденсация в твердую фазу планет. Соответственно, с планет земной группы так или иначе огромное количество всех летучих соединений, вода и легче, было испарено и унесено на периферию солнечным ветром. Остались только вот эти вот каменные снаружи и железные внутри сердцевинки. А на планетах-гигантах происходил обратный процесс. Они не только набрали водород и гелий, я вам хочу напомнить, да? Вот здесь у нас водород и гелий. Не только набрали водород и гелий, а также воду, метан и все остальные летучие, но и сохранили их за счет своей большой гравитации. Эти вещества не перешли в базовую фазу и не унеслись солнечным ветром. Более того, сюда еще насыпалось все то, что из центральных областей солнечным ветром выгребалось, как бульдозер. Вот сейчас вот бульдозеры начнут чистить снег на улицах Москвы. Вот как раз тот процесс, который очень соответствует, что снег — это тоже вода. Очень соответствует действию солнечного ветра и потоку через солнце, который выгребает из центральных областей солнечной системы, из группы планет земной группы, из планет земной группы на планеты гиганты переваливает всю эту массу летучих. Естественно, что у планет гигантов основной химический состав, наблюдаемый, естественно, поверхность, это водород и гелий. И он очень близок к химическому составу самого Солнца. А вот если мы опять-таки начнем копаться внутрь, то там мы найдем много интересных вещей. Ну, во-первых, огромные шары с массой порядка Юпитера, состоящие из водорода и гелия, естественно, не могут быть однородными, они для этого слишком большие. По тем же общим принципам, которые я говорил вначале, в центре у них будет вещество более концентрированное, более горячее. Ну, за счет повышения давления, например, на Юпитере на глубине 25 тысяч километров происходит переход водорода из газообразной фазы в металлическую, возникает металлический водород. Это значит, что отдельно летающие, вы помните, да, водород — это протон плюс электрон, простейшее ядро, состоящее из одного протона. Это значит, что в обычных условиях всегда водород — газ. Здесь мы говорим, естественно, о нейтральном газе, там нет плазмы. Но при таких давлениях, которые достигаются на Юпитере на глубине уже 25 тысяч километров, этот газ сдавливается до столь плотного состояния, что он превращается в металлическую структуру и возникает металлический водород. А если мы пойдем еще глубже, то в центре планет гигантов мы найдем точно такие же каменные и железные сердцевины, которыми являются некими аналогами планет земной группы. То есть у них тоже есть и каменистые мантии, и железные ядра. Потому что в конце концов ту порцию железа, никеля и вот здесь у нас этот самый кремний, чуть раньше, вот всю эту порцию химических элементов они тоже свою дозу получили. Другое дело, что масса Юпитера и Земли несопоставима, из Земли все легко сдуло, осталось только тяжелое. За счет того, что Юпитер имеет гигантскую массу, например, опять-таки, расчетное значение температуры в центре его ядра составляет уже 30 тысяч градусов. Напомню, в Земле у нас было 6. То есть, чем больше масса набираемого ядра, тела небесного, тем температура в центре становится все выше, выше и выше. А у других планет, у других звезд найдены планеты, которые называются горячими Юпитерами. Ну, два слова вообще о планетах других планетных систем. Итак, значит, о планетах других систем, кроме нашей Солнечной. Вот совсем недавно было два сообщения о том, что первые две планеты из 300, более чем 300 открытых уже, удалось увидеть непосредственно, то есть наблюдать в виде изображения. Одно изображение было получено космическим телескопом Хаббла, другое изображение было получено системой 8-метровых телескопов на Земле. Это, конечно, рекордное достижение, и я рад, что в 2008 календарном году эти открытия состоялись. Они, в принципе, давно уже ожидались, и, как вы понимаете, все очень хотели посмотреть на эти другие планеты. Вот посмотрели, наконец. Но важно понимать, что основным методом открытия планет в других системах являются методы все-таки косвенные, которые сработали для более чем 300 планет. А косвенные методы состоят в том, что, во-первых, у центральной звезды наблюдаются колебания в ее лучевой скорости за счет того, что близ расположенная планета ее немножко раскачивает за счет своего орбитального движения. Это измеряемые эффекты. И второй эффект – это эффект затмение, когда планета проходит перед звездой, перекрывает часть ее светового потока, это, естественно, там жуткие доли процента, но, тем не менее, это тоже эффект наблюдаемый, и вот за счет этих двух эффектов, фотометрический эффект и спектральный анализ скоростей звезд, 300 планет все-таки открыли. Естественно, совершенно, что открывались в основном планеты, которые к родным родительским звездам максимально близки. Почему они называются горячими Юпитерами? Во-первых, они очень массивные, типичное значение у них там до 10 масс Юпитера, от 1 до 10 масс Юпитера, это заведомо планеты-гиганты. А во-вторых, они находятся, наш Юпитер находится на расстоянии 5 астрономических единиц от Солнца. Астрономические единицы – это расстояние Солнца-Земля, напоминаю. А эти Юпитеры, которые раскачивают родные звезды чувствительным для нас образом, находятся на расстоянии иногда даже меньше, чем 1 астрономическая единица. То есть они летают где-то в районе там, Меркурия, Венеры, может быть, немножко Земли. Естественно, что такие планеты, находясь столь близко от родительской звезды, естественно, сильно нагреваются. Поэтому они получили название горячих Юпитеров. Ну вот, мы можем сказать так, что внутри горячих Юпитеров примерно принципиально та же должна быть структура, что и в нашем Юпитере, но центральная температура еще будет выше. То есть нам будет достигать уже где-то, наверное, сотен тысяч градусов. И вот тут мы начинаем переходить к вопросу о том, на что же находится внутри звезд. Потому что чем принципиально отличается звезда от планеты? Ведь в природе нет никакой такой, знаете, границы, типа там, ты будешь планетой, ты будешь звездой. У нас масса набранного тела, естественно, непрерывно образом меняется. Мы можем найти при желании любое значение для массы тела. И вот по мере того, как масса тела возрастает все больше и больше, и начинает приближаться, к 10-й части массы Солнца, происходит принципиальный переход. Температура в центре такого бывшего понятного тела, бывшего он чисто по времени, потому что, допустим, если мы рассматриваем процесс роста такого тела во время, то это сделано на него снаружи, все время падает газ. Падает газ, и его температура, масса растет. За счет этого падения температура все время повышается, и в один прекрасный момент эта температура может достигнуть, скажем так, единиц миллионов градусов, или, может быть, нескольких сотен тысяч градусов, когда уже, хотя и с малой интенсивностью, начнутся термоядерные реакции. Вот когда в центре, это пока еще не звезда, это в центре протозвезды, или супермассивной планеты, это как угодно, это переходное состояние, начинаются идти термоядерные реакции, переход водорода в гелий и выделение вот этого элемента энергетики, вот тут-то мы можем говорить, что произошел некий фазовый переход, что тело преодолело критическую массу, преодолело критическую температуру в центре себя и перешло в стадию звезды. Соответственно, она нагревается не только за счет гравитационного сжатия, за счет того, что работало раньше, но и включила свой внутренний источник энергии, термоядерную реакцию, и дальше она будет жить как звезда.